Глава 24, в которой Рейнован, вместо того, чтобы направиться в Венгрию, едет в замок Бодок. Он этого не знает, но выйти оттуда может не иначе, как «in omnen ventrus» — на все ветра. Они ехали по дороге на Бардо, вначале быстро, то и дело оглядываясь, однако вскоре сбавили темп. Кони утомились, да и состояние седоков, как выяснилось, было далеко не лучшим. В седле горбился и постановал не только Вольден и Зосин, лицо которого было сильно поранено вмявшимся шлемом. Травмы остальных, хоть и не столь эффектные, все же явно давали о себе знать. Охал Ноткервейрах, прижимая к животу локоть и искал удобного положения в седле Тассила де Тресков, в полголоса призывал святых Куну Витром, скривившийся словно после кружки какой-то жуткой кислятины. Пашко Рымбаба ощупывал бок, ругался, плевал на ладонь и рассматривал плевки. Из Раубриттеров лишь по фон Кроссигу ничего не было заметно. Либо ему не досталось так же крепко, как остальным, либо же он умел мужественнее переносить боль. Наконец, видя, что ему все время приходится дожидаться отстающих дружков, Буко решил свернуть с дороги и ехать лесом. Под защитой деревьев можно было ехать медленнее, не опасаясь, что их настигнет погоня. Николетта, Катажина Биберштайн, за это время не издала ни звука. Хоть связанные руки и пребывание на луке губертикового седла должны были ей сильно мешать и причинять боль, девушка ни разу не застонала, не произнесла ни слова жалобы. Она бездумно глядела вперед, и было ясно, что погрузилась в полную апатию. Рейнован попытался было незаметно для других поговорить с ней, но все было напрасно. Девушка избегала его взгляда, отводила глаза, не реагировала на жесты, просто не замечала их, а, может, делала вид, что не замечает. Так все шло до переправы. Через Нису они переправились уже под вечер, не в самом удачном месте, только казавшимся мелким, однако течение тут было значительно сильнее, чем ожидалось. Во время начавшейся суматохи, плеска, ругани и ржания коней Николетта соскользнула с седла и наверняка искупалась, если бы не предусмотрительно державшийся поблизости Рейнован. «Крепись!» — шепнул он ей на ухо, поднимая и прижимая к себе. «Терпи, Николетта! Я вытащу тебя отсюда!» Он отыскал ее маленькую узенькую ладонь, пожал. Она ответила тем же. Она пахла мятой и аиром.
«Эй!» — крикнул Буко. «Эй, ты, Хагенау! Оставь ее! Губертик!»
Самсон подъехал к Рейновану, принял у него Николетту, поднял, как перышко, и усадил на лошадь перед собой.
«Я устал ее вести», — опередил Буко Губертик. «Пусть великан меня ненадолго заменит».
Буко выругался, но махнул рукой. Рейнован смотрел на него со всевозрастающей ненавистью. Он не очень-то верил в пожирающих людей водных чудовищ, якобы обитающих в глубинах Нисы в околицах Бардо, но сейчас многое бы дал, чтобы одно из них вынырнуло из взбаламученной реки и поглотило Раубриттера вместе с его рыжегнедым жеребцом. «В одном», — сказал вполголоса Шарлей, разбрызгивающий воду рядом с ним, — «я должен признаться, в твоем обществе соскучиться невозможно.
Шарлей, я обязан тебе. Ты многим мне обязан, не возражаю», — Демерит натянул вожжи. «Но если ты вознамерился что-то объяснять, то придержи это при себе. Я ее узнал. На турнире в Зембицах ты пялился на нее ровно теля. Потом она нас предупредила о том, что в Стольце тебя будут поджидать. Полагаю, тебе есть за что благодарить ее.
Кстати, тебе еще никто не предсказывал, что тебя погубят женщины? Или я буду первым?»
«Шарлей, не трудись», — прервал Демерит. «Я понимаю. Долг благодарности плюс великий аффект, эрго, Снова придется подставлять шею, а Венгрия оказывается все дальше и дальше. Что делать? Прошу тебя только об одном. Подумай, прежде чем начнешь действовать. Ты можешь мне это обещать?
Шарлей,
я знал. Будь внимателен, на нас смотрят. И погоняй коня, погоняй, иначе тебя течение унесет. К вечеру добрались до подножия Райхенштейна, Златостопских гор, северо-западного отрога пограничных цепей Рыхлебов и Есенника. Ближайшим надстекающей с гор речкой Быстрой поселки они намеревались передохнуть и перекусить, однако тамошние крестьяне оказались негостеприимными, не позволили себя ограбить. Из-за охраняющей въезд засеки на раубриттеров посыпались стрелы, а ожесточенные лица вооруженных вилами, окшами, разновидность бердыша, и колями крестьян не вызывали желания ждать от них особого радушия. Кто знает, как все сложилось бы при обычных обстоятельствах, однако сейчас понесенные урон и усталость сыграли свою роль. Первым развернул коня Тасила до Тресков, за ним последовал обычно запальчивый Рымбаба, завернул, даже не бросив в адрес деревни скверного слова, Ноткер фон Вейрах.
«Чертовы хамы!» — догнал их Бука Кроссик.
«Надо, как это делал мой предок, хоть бы раз в 5 лет разваливать им халупы, сжигать все до голой земли. Иначе они начинают беситься. Благоденствие и достаток все переворачивают у них в мозгах. Ишь, возгордились!»
Небо заволакивали тучи, из деревни тянуло дымком, лаяли собаки.
«Впереди черный лес», — предупредил едущий первым Буку. «Держаться рядом, не отставать, следить за лошадьми».
К предупреждению отнеслись серьезно, потому что и черный лес, чащобы из буков, тисов, ольх и грабов, густой, влажный и затянутый туманом, выглядел не менее серьезно. Настолько не менее, что аж мурашки бегали по спине. Сразу чувствовалось затаившееся где-то там в чащобе зло. Кони храпели, мотали головами, и как-то не очень заинтересовал побелевший скелет, лежащий у самой обочины дороги. Самсон Медок тихо бормотал.
«Земную жизнь пройдя до половины, я очутился в сумрачном лесу, утратив правый путь во тьме долины».
Данте Алигьери, «Божественная комедия», перевод Лозинского.
«Преследует меня, — пояснил он, видя взгляд Рейнована, — этот Данте». «Исключительно к месту, — вздрогнул Шарлей. Миленький лесок, ничего не скажешь. Ехать здесь одному, в темноте,
не советую, — проговорил, подъезжая, Гон фон Сагар. «Решительно не советую».
Они ехали в горы по все большей крутизне.
Кончился черный лес, кончились буковины, под копытами заскрипел известняк и гнейс, потом базальт. На склонах яров выросли утесики фантастических форм. Опускались сумерки, из-за туч черными волнами, заходящих с севера, темнело быстро. По четкому приказу Буко Губертик взял Николету у Самсона. Кроме того, Буко, прежде ехавший впереди, передал обязанности провожатого Вейраху и Дотрескову, а сам держался поближе к оруженосцу и пленнице.
— Псякрев, — проворчал Рейнован, обращаясь к едущему рядом Шарлею, — ведь я должен ее освободить. А этот тип явно что-то заподозрил. Ее стережет, а за нами все время наблюдает. Почему?
«Может», — тихо ответил Шарлей, а Рейнован с ужасом понял, что это вовсе не Шарлей. «Может, как следует рассмотрел твою физиономию, зеркало чувств и намерений».
Рейнован выругался себе под нос. Было уже темновато, но не только это он винил за ошибку.
Седовласый чародей явно использовал магию.
«Ты меня выдашь?» — спросил он напрямик.
«Нет», — не сразу ответил маг. «Но если ты хочешь совершить глупость, удержу. Ты знаешь, я смогу. Поэтому не глупи, а на месте посмотрим».
«На каком месте?»
«Теперь моя очередь». «Не понял». «Моя очередь спрашивать».
«Ты что, не знаешь правил игры?»
«Вы не играли в это в учебнике?»
«В question de Кюдлебе». Игра, в которой студенты задавали преподавателю любые вопросы. Одна из форм средневекового университетского обучения.
«Ты спросил первым. Теперь моя очередь. Кто таков гигант, которого вы называете Самсоном?»
«Мой спутник и друг».
«Впрочем, почему бы тебе не спросить его самому,
скрывшись под магическим камуфляжем?»
«Я пытался», — запросто признался чародей. «Но это тертый калач. Сходу распознал камуфляж. Откуда вы его выкопали?»
«Из монастыря бенедиктинцев. Но если это Кюдлебе, то теперь моя очередь. Что знаменитый Гон фон Сагар делает в комитиве Буко де фон Кроссинга селесского рыцаря-грабителя?»
«Ты слышал обо мне?»
«Кто ж не слышал о Гоне фон Сагаре? И о Матавернис, мощном заклинании, уберегшем летом 1412 года поля над Везером от саранчи?»
«Саранчи было не так уж и много», — скромно ответил Гуон. «А что до твоего вопроса? Ну что ж, обеспечиваю себе пропитание и стирку, и жизнь на довольно приличном уровне, ценой, разумеется, определенных ограничений, порой касающихся совести».
«Рейнмар де Беляу», — поразил чародей Рейнована знанием. «Игра в вопросы не диспут об этике, но я отвечу. Порой, увы, да. Однако совесть как тело, ее можно закалять. А у каждой палки два конца».
«Ты удовлетворен ответом?»
«Настолько, что больше вопросов не имею».
«Значит, выиграл я», — Гон фон Сагар подогнал Воронова.
«А относительно девушки храни спокойствие и не делай глупостей. Я сказал, на месте посмотрим. А мы уже почти на месте. Впереди пропасть. Так что прощай, работа ждет».
Пришлось задержаться. Взбирающаяся круто вверх дорога частично скрывалась в каменистой осыпи, образованной оползнями, частично обрывалась и исчезала в пропасти. Пропасть была заполнена седым туманом, не позволяющим оценить истинную ее глубину. По другую сторону мерцали огоньки, маячили контуры строений.
«Слезайте», — скомандовал Буко. «Господин Гон, просим!» «Держите коней!»
Мак остановился на краю обрыва, воздел свой кривой посох.
«Держите как следует!»
Он взмахнул посохом, прокричал заклинание, снова как на Счиборовой порубке, прозвучавшее по-арабски, но гораздо более длинное, запутанное и сложное. По интонациям тоже. Кони захрапели, попятились, громко топая. Повеяло холодом. Их неожиданно охватил леденящий мороз. Мороз начал щипать щеки, в носу захрустело, заслезились глаза. Холод сухо и болезненно ворвался с дыханием в легкие. Температура сильно упала. Они попали как бы внутрь сферы, которая, казалось, засасывает в себя весь холод мира.
«Держите коней!» — Бука прикрыл лицо рукавом.
Вольден и Зосин застонал, схватившись за перебинтованную голову. Рейнован почувствовал, как немеют пальцы, стиснутые на ременных вожжах.
Притянутый чародеем холод мира, до той поры лишь ощутимый, теперь сделался видимым, принял форму клубящегося над пропастью белого света. Свет вначале заискрился снежинками, потом ослепительно побелел. Послышался протяжный, нарастающий хруст, скрипучее крещендо, завершившееся стеклянным, стонущим, как колокол, аккордом.
«Я тебя...» — начал Рым-баба и не докончил.
Через пропасть перекинулся мост. Из льда, искрящегося и блестящего, как бриллиант.
«Вперед!» — Гонфунсагар крепко схватил коня за вожжи у самого мудштука. «Переходим!» «А это выдержит! Не лопнет!»
«Со временем лопнет!» — пожал плечами маг. «Лед — вещь весьма непрочная. Каждая минута промедления увеличивает риск».
Ноткер Вейрах больше вопросов не задавал, быстро потянул коня за гуоном. За ним ступил на мост Куно Витром, затем двинулся Рым-баба. Подковы звенели по льду, разбегалось стеклянное эхо. Видя, что Губертик не может управиться с конем и Катажиной Биберштайн, Рейнован поспешил ему на помощь. Но его опередил Самсон, взяв девушку на руки.
Буко Кроссик держался рядом, смотрел внимательно, а руку не спускал с рукояти меча.
«Чует, откуда ветер дует», — подумал Рейн-Иван. «Не доверяет нам».
Испускающий холод мост позванивал под ударами копыт.
Николетта взглянула вниз и тихо ойкнула.
Рейн-Иван тоже глянул и проглотил слюну. Сквозь ледяной кристалл был виден затягивающий дно пропасти туман и торчащие из него верхушки елей.
«Быстрее!» — подгонял идущий первым Гонфунсагар, словно знал.
Мост затрещал, на глазах начал белеть, становиться матовым.
«Живей, живей, зараза!» — поторопил Рейн-Ивана, ведущий коня Вольдена Тассило де Тресков. Храпели кони, которых вел замыкающий процессию Шарлей. Животные становились все беспокойнее, косились, топали, а с каждым ударом копыт на мосту прибавлялось трещин и царапин. Конструкция потрескивала и стонала. Вниз полетели первые отслоившиеся осколки. Рейн-Иван наконец осмелился взглянуть под ноги и с неописуемым облегчением увидел камни, скальные обломки, просвечивающие сквозь ледяные глыбы. Он был на другой стороне. На другой стороне были все.
Мост захрустел, затрещал и развалился с грохотом и стеклянным стоном.
Рассыпался на миллионы сверкающих осколков, летящих вниз и беззвучно погружающихся в туманную бездну.
Рейн-Иван громко вздохнул, поддержанный хором других вздохов.
«Он всегда так», — сказал вполголоса стоящий рядом Губертик. «Господин Гуон, значит». «Так только говорит. Бояться было нечего. Мост выдержит и рухнет только тогда, когда перейдет последний. Сколько бы ни переходило, господин Гуон любит пошутковать».
Шарлей одним словом оценил и Гуона, и его чувство юмора. Рейн-Иван оглянулся, увидел увенчанную зубцами стену, ворота, над ними четырехугольную сторожевую вышку.
«Замок Бодок», — пояснил Губертик. «Мы дома».
«Немного сложноват у вас подход к дому», — заметил Шарлей. «А что будете делать, если магия подведет? На улице заночуете?»
«Чего же ради? Есть и другая дорога от Клоцка. Вон там проходит. Но по ней дальше. До полуночи, пожалуй, ехать бы пришлось».
Пока Шарлей разговаривал с оруженосцем, Рейн-Иван обменялся взглядами с Николеттой. Девушка казалась испуганной, словно только сейчас, увидев замок, поняла всю серьезность ситуации. Впервые, казалось, ей принес облегчение и утешение сигнал Рейнована, данный глазами. «Не бойся и держись. Я вытащу тебя отсюда, клянусь». Заскрипели ворота, за ними был небольшой дворик. Несколько слуг, которых Буков фон Кроссик покрыл ругательствами за то, что они бездельничают, и погнал работать, приказав заняться лошадьми, вооружением, баней, едой и выпивкой. Всем сразу и всем немедленно. «Приветствую», — сказал Раубриттер, — «в моем патримониум, вотчина, наследство по отцу. Господа, в замке Бодак».